Глава 10. Визит. Вся эта сцена, как мы уже сказали, происходила в проулке, куда выходили окна комнаты Элен. До нее донесся шум ссоры, и ей показалось, что она различила голос шевалье. Обеспокоенная, она подошла к окну, но в этот момент дверь отворилась, и вошла госпожа Дерош. Она пришла пригласить Лену пройти в гостиную. Лицо, собиравшееся нанести ей визит, уже прибыло. Элен дрогнула и чуть не упала без чувств. Она хотела что-то спросить, но у нее пропал голос. Молча и дрожа последовала она за госпожой Дерош. Гостиная, куда она вошла вслед за провожатой, была погружена во мрак. Все свечи были тщательно погашены. И только почти затухающий огонь в камине бросал на ковер слабый отблеск, при свете которого лиц нельзя было рассмотреть. Да к этому еще госпожа Дерош взяла графин и плеснула воды на догорающее пламя, и в комнате воцарила кромешная тьма. После этого госпожа Дерош сказал Элен, чтобы она ничего не боялась, вышла. Через мгновение девушка услышала за той четвертой дверью, которая до сих пор не отворялась, какой-то голос. При звуке этого голоса она вздрогнула. Элен невольно сделала несколько шагов к двери и жадно прислушалась. «Она готова?» — спросил голос. «Да, монсеньор», — ответила госпожа Дерош. «Монсеньор?» — прошептала Элен. «Кто же, о Господи, придет сюда?» «Так она одна?» «Да, монсеньор». «Ее предупредили о моем приезде?» «Да, монсеньор». «Нам не помешают?» «Монсеньор может на меня рассчитывать. Света нет, полная темнота». Шаги было приблизили, стало слышно, как человек направился к двери, потом остановился. «Скажите искренно, не кривя душой, госпожа Дерош», — произнес голос. «Вы нашли ее такой хорошенькой, как мне говорили? Она лучше, чем можно себе представить, ваше высочество». «Ваше высочество? Боже мой! Что это она говорит?» – прошептала девушка, почти теряя сознание. В ту же минуту золоченные петли на двери гостиной скрипнули, и под тяжелыми, хотя и приглушенными ковром шагами, заскрипел паркет. Элен почувствовала, что вся кровь прилила к ее сердцу. «Мадемуазель!» — услышала она тот же голос. «Соблаговолите, прошу вас, принять меня и выслушать». «Я готова», — прошептала Элен, обмерев. «Вы испуганы?» «Признаюсь, да, сударь. Я должна называть вас сударь или монсеньор? Называйте меня мой друг». В это мгновение рука ее коснулась руки незнакомца. «Госпожа Дерош, вы здесь?» — воскликнула невольно, отступая Лен. «Госпожа Дерош», — произнес голос, — «скажите, мадемуазель, что здесь она настолько же в безопасности, как в храме перед лицом Господа». «О, монсеньор! Я у ваших ног, простите меня». «Дитя мое, встаньте и сядьте здесь. Госпожа Дерош, заприте все двери». «А теперь», — продолжал незнакомец, снова обращаясь к Элен, «прошу вас, дайте мне вашу руку». Элена протянула руку, незнакомец опять взял ее в свою, но на этот раз девушка ее не отдернула. «Мне кажется, он тоже дрожит», — прошептала она. «Скажите, что с вами?» — спросил незнакомец. «Я вас пугаю, дорогое дитя. «Нет», — ответила Элен. «Но когда я чувствую, как вы сжимаете мою руку, какое-то странное ощущение, непонятная дрожь». «Говорите же, Элен», — сказал незнакомец с выражением бесконечной нежности. «Я уже знаю, что вы хороши собой, но звук вашего голоса я слышу первый раз. Говорите, я вас слушаю». «Но разве вы меня уже видели?» — спросила вежливо Элен. «Помните, как 2 года назад настоятельница Августинок заказала ваш портрет?» «Да, помню, одному художнику, который, как меня уверяли, специально для этого приехал из Парижа. Этого художника посылал в Клиссон я. И портрет был предназначен вам?» «Вот этот портрет», — ответил незнакомец, вынимая из кармана миниатюру, которую в темноте нельзя было разглядеть, и протягивая ее Элен. «Но какой интерес вам просто так заказывать, а потом хранить портрет бедной сироты?» «Элен», — ответил, помолчав, незнакомец, — «я лучший друг вашего отца». «Моего отца?» — воскликнула Элен. «Так он жив?» «Да». «И я его когда-нибудь увижу?» «Возможно». «О, благослови вас Бог!» — произнесла Элен, сжимая в свою очередь руки незнакомца. «Благослови вас Бог за эту добрую весть!» «Дорогое дитя», — прошептал незнакомец, — «но если он жив, — продолжала с легким сомнением Элен, — почему он так долго ничего не пытался узнать о своей дочери?» «Он получал сведения каждый месяц, и пусть издалека, но заботился о вас, Элен». «И все же», — продолжала Элен, и в голосе ее послышался почтительный упрек, — «вы сами должны признать, 16 лет он меня не видел». «Поверьте», — прервал ее незнакомец, — «нужны были очень серьезные причины, чтобы он лишил себя такого счастья. Я верю вам, сударь, не мне обвинять моего отца». «Нет, но вам следует простить ему, если он сам себя обвиняет». «Мне ему простить?» — удивленно воскликнула Элен. «Да, ему нужно прощение, которое он, дорогое дитя, не может выпросить у вас сам. Я явился к вам просить от его имени». «Я не понимаю вас, сударь», — сказала Элен. «Выслушайте же меня», — сказал незнакомец. «Я слушаю. Хорошо. Но дайте мне сначала снова вашу руку. Вот она». На минуту воцарило молчание, как будто незнакомец хотел собрать воедино все свои воспоминания. Потом он заговорил вновь. «Ваш отец был офицером в войсках покойного короля. В битве при Нервиндене, когда он шел в атаку во главе части королевской гвардии, один из его конюших, господин де Ша Верни, простреленный пулей, упал рядом с ним. Ваш отец хотел ему помочь, но рана была смертельной. И раненый, не заблуждавшись относительно своего состояния, сказал ему, покачав головой: «Не обо мне надо думать, а о моей дочери». Ваш отец в знак обещания пожал ему руку, и раненый, который до этого стоял на одном колене, упал и умер, как будто только и ждал этих слов, чтобы закрыть глаза. «Вы ведь слушаете меня, Элен?» — прервал себя незнакомец. «О, как вы можете спрашивать?» — воскликнула девушка. И в самом деле, — продолжал рассказчик, — «как только компания закончилась, первой заботой вашего отца было заняться маленькой сиротой. Это была очаровательная девочка, лет 10-12, и она обещала со временем стать такой же красивой, как вы сейчас. Смерть господина де Шаверни, ее отца, лишили ее и поддержки, и состояния. ваш отец отдал ее на воспитание в монастырь Визитасьон в Сен-Антуанском предместье, что когда придет время подыскивать ей партию, то ее преданным займется он сам. «О, благодарю тебя, Боже!» — воскликнула Эллен. «Благодарю тебя за то, что я дочь человека, который так верно держит свои обещания». «Подождите, Эллен», — прервал ее незнакомец, «потому что мы подходим к тому моменту, когда ваш отец перестанет заслуживать ваши похвалы». Эллен молчала, и незнакомец продолжал. «Ваш отец действительно, как и обязался, продолжал заботиться о сироте, который пошел 18-й год. Это была восхитительная девушка, и ваш отец чувствовал, что его визиты в монастырь становятся чаще и продолжительнее, чем это было бы прилично. Ваш отец начал влюбляться в свою воспитанницу. Первым движением его души был ужас перед этой любовью, потому что он помнил об обещании, которое дал раненому и умирающему господину де Шаверни, и понимал, что соблазнить его дочь значит плохо исполнить обещание. Потому, чтобы помочь самому себе, он поручил настоятельнице подыскать мадмуазель де Шаверни подходящую партию, и узнал от монахини, что ее племянник, молодой дворянин Британии, придя ее навестить, увидел юную воспитанницу, влюбился и уже открыл ей, что самым большим его желанием было бы получить руку этой девушки. «Так что же, сударь?» — спросила Эллен, видя, что незнакомец не решается продолжать. «Так вот, велико же было удивление вашего отца, когда он узнал из уст самой настоятельницы, что мадмуазель де Шаверни ответила, что она не хочет выходить замуж, и самое горячее желание ее – остаться в монастыре, где она выросла, и самым счастливым днем ее жизни будет день, когда она примет монашеский обет». «Она кого-нибудь любила?» – спросила Эллен. «Да, дитя мое», — ответил незнакомец, — «вы догадались, увы, от судьбы не убежишь. Мадмуазель де Шаверни любила вашего отца. Она долго хранила эту тайну в глубине сердца. Но однажды, когда отец ваш настойчиво уговаривал ее отказаться от странного намерения стать монахиней, бедная девочка не смогла сдержаться и призналась ему во всем. Он мог сопротивляться своей любви, пока думал, что ее не разделяют, но когда оказалось, что если он только пожелает, он все получит, устоять он не смог. Они оба были так молоды. Вашему отцу было едва ли 25 лет, а мадмуазель де Шаверни не было и 18. Что они забыли целый свет и помнили только одно – они могут быть счастливы. «Но раз они так любили друг друга, – спросила Эллен, – почему они не поженились?» «Потому что союз между ними был невозможен. Их разделяла огромная дистанция. Разве вам не сказали, что ваш отец – очень знатный сеньор?» «Увы, да, – ответила Эллен, – я это знаю». Целый год продолжал незнакомец, счастье их было полным и превзошло их собственные надежды. Но через год, Эллен, на свет появились вы и робко спросила девушка, и ваше рождение стоило жизни вашей матери. Эллен разрыдалась. «Да», — продолжал незнакомец, голосом дрожащим от воспоминаний. «Да, плачьте, Эллен. Плачьте по вашей матери. Это была святая и достойная женщина. И ваш отец через все свои горести, радости, а иногда и безумства, клянусь вам, ваш отец сохранил о ней благодарные воспоминания и потому перенес на вас всю свою любовь к ней. «И тем не менее», — сказала Элен с легким оттенком упрека, «мой отец согласился удалить меня от себя и больше меня не видеть». «Элен», — прервал ее незнакомец, — «вы должны простить вашему отцу, потому что это не его вина. Вы родились в 1703 году, то есть в самое суровое время царствования Людовика XIV. Поскольку ваш отец уже впал в немилость у короля, даже скорее у госпожи де Ментенон, он решился, может быть, даже больше ради вас, чем ради себя, удалить вас, отослать вас в Британь и поручить доброй матери Урсули, настоятельнице монастыря, где вы выросли. Когда король Людовик XIV умер, и во Франции все переменилось, он решил вызвать вас к себе. Впрочем, уже в пути вы должны были почувствовать, как он о вас заботится. А сегодня, как только ему сообщили, что вы, должно быть, уже прибыли в Рамбуе, у него даже не хватило мужества ждать до завтра. Он приехал встретить вас, Элен». «О, Боже!» — воскликнула Элен. «Неужели это правда? И, увидев вас, точнее услышал, подумал, что слышит вашу мать. То же лицо, та же чистота облика, тот же голос. Элен, Элен, пусть вы будете счастливее ее. От всего сердца ваш отец молит об этом небо». «О, Боже мой!» — воскликнула Элен. «Рука ваша дрожит от волнения. Сударь, сударь, вы сказали, что мой отец приехал меня встретить?» «Да». «Сюда, в Рамбуе?» «Да». «Вы говорите, что он был счастлив снова увидеть меня?» «Да». «Вы говорите, да, он очень счастлив». «Но этого счастья ему показалось мало, не правда ли? Он захотел поговорить со мной, захотел рассказать мне историю моего рождения». Захотел, чтобы я могла поблагодарить его за любовь, упасть к его ногам и просить его благословения. «О!» — воскликнула, падая на колени, Элен. «Я у ваших ног, отец. Благословите меня». «Элен, дитя мое, дочь моя!» — воскликнул незнакомец. «Не у моих ног, а в моих объятиях, в моих объятиях!» «О, отец! Мой отец!» — прошептала Элен. «А ведь, — продолжал незнакомец, — я приехал совсем другими намерениями. Приехал, решивший все отрицать, сказаться тебе чужим. Но я чувствовал, что ты здесь, со мной рядом, сжимал твою руку, слушал твой нежный голос, и у меня на это не достало сил. Только не заставь меня раскаяться в моей слабости. И пусть вечная тайна... «Матерью моей клянусь вам!» — воскликнула Элен. «Хорошо, это все, что надо», — продолжал незнакомец. «Теперь вы слушайте меня, потому что мне нужно уезжать». «О, уже, отец, так нужно! Приказывайте, отец, я повинуюсь. Завтра вы отправитесь в Париж. Дом для вас уже готов. Вас будет туда сопровождать госпожа Дерош, которой я дал необходимые указания. И я приеду вас повидать, как только мои обязанности мне это позволят». «Это будет скоро, да, отец? Не забывайте, что я одна в этом мире сразу, как только смогу». И, коснувшись последний раз губами лба Элен, незнакомец запечатлел на нем чистый и нежный поцелуй, столь же сладостный для сердца отца, как поцелуй страсти для любовников. Через 10 минут вошла со свечой госпожа Дерош. Элен стояла на коленях и молилась, прислонив голову к креслу. Девушка подняла глаза и, не переставая молиться, сделала знак госпоже Дерош поставить свечу на камин. Та повиновалась и вышла. Элен молилась еще несколько минут, потом поднялась и огляделась. Ей показалось, что все это ей привиделось, но все вещи, находившиеся в комнате во время ее свидания с отцом, по-прежнему стояли на своих местах и, казалось, готовы были поведать, что произошло. Свеча, которую внесла госпожа Дерош, едва освещала комнату. Дверь, которая до того была все время заперта, и которую госпожа Дерош, выйдя, оставила полуоткрытой, и самое главное, волнение, которое сама она испытывала, все говорило ей, что это ей не привиделось, а в жизни ее произошло реальное и большое событие. Потом, среди всех этих переживаний, она вдруг вспомнила о Гастоне. Отец, свидание с которым она так боялась, такой добрый и любящий отец, который сам так любил и так страдал из-за своей любви, конечно, не будет противиться ее воле. Впрочем, Гастон, хотя и не принадлежал к столь знаменитому и прославленному в историю роду, был последним отпрыском одной из самых старых семей в Британии. И что самое важное, она любит Гастона так, что разлучи их, она, кажется, умерла бы. И отец, если действительно любит ее, не захочет ее смерти. Конечно, у Гастона тоже могли быть какие-то мешающие их союзу обстоятельства. Но эти препятствия явно должны быть меньше тех, что стояли на ее пути. Значит, они тоже могут быть преодолены. И будущее, представляющееся молодым людям таким мрачным и уже окрасившееся надеждами для Элен, вскоре для них обоих будет полно любви и счастья. В этих приятных размышлениях Элен и уснула, от счастливой яви перейдя к сладостным снам. Гастон же к этому времени был освобожден, причем те, кто его задержал, принесли 1000 извинений, утверждая, что они приняли его за другого. Он в великом беспокойстве бросился за своим камзолом и плащом. К своей большой радости он нашел и то, и другое на месте. Он тут же побежал в гостиницу «Королевский тигр», тщательно запер двери комнаты и лихорадочно просмотрел бумажник, оказавшийся в том виде, в каком он его оставил. То есть совершенно нетронутым. И в особом отделении он нашел половину золотого и адрес капитана Ла Жонкьера, который он для пущей надежности тут же сжег. Став после этого, если не веселее, то спокойнее, и приписав вечерние события тем обычным приключениям, которые ожидают любителей ночных прогулок, он дал Авану распоряжение на завтра и улегся, шепча имя Элен, как и Элен шептала его имя. В это время от дверей гостиницы «Королевский тигр» отъехали две кареты. В первой сидели два дворянина в охотничьих костюмах. Она была ярко освещена, а впереди и позади нее скакали верхом по два доезжачих. Во второй карете ехал без фонаря скромный путешественник, укутанный в плащ. Карета следовала за первой в 200 шагах, ни на секунду не теряя ее из виду. Пути их разделились только у заставы звезды. Первая ярко освещенная карета остановилась у парадной лестницы Пале-Рояля, а вторая у маленькой двери, выходящей на улицу Валуа. Впрочем, оба экипажа доехали до места без всяких происшествий.